Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Четверг, 18 августа, время 21 час 3 минуты, и мы проводим очередной стрим. У нас в гостях военный эксперт Олег Жданов. Олег, рад вас видеть.
Добрый вечер, взаимно.
Да, да, но мы назвали его «Доброй воли» или «Злой конец». Ну так, по-армейски про конец, да. Но «Доброй воли», понятно, это значит, им придется выбирать, и специально превью поместили фон с фотографией у Херсона, значит, города, и таким образом намекая, придется выбирать конец или волю, так сказать, добрую. Что есть одно из двух, потому что не получится посередине, соответственно, поэтому так вот назвали эфир, нас уже около 20 тысяч человек смотрит, 6 тысяч поставили лайки, у меня большая просьба подписываться на канал Фейгин Лайф, обязательно по ссылке, если вы пройдете по имени Олег Жданов, в описании к этому видео вы можете попасть на канал Олега Жданова, там большой канал, многие его смотрят, так что тоже подписывайтесь, ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых видео. Хочу поздравить, кстати, последний след, не знаю, вы, наверное, не видели, Олег, в Украине провели все КМИС, кто-то провел
КМИС.
КМИС, да, правил, да?
Да.
А третье институт место по доверию.
Социологических исследований.
Исследований.
Это один из наших ведущих социологов.
Да, я знаю, знаю. Вот первое место занимает Зеленский по доверию. Второй, ну, что уж тут говорить, Арестович. И совсем ненамного отстал Олег Жданов. Так что, ну, не знаю, на что это влияет, но на самом деле это отражает, в общем, вполне ситуацию, как аудитория воспринимает основных спикеров по поводу войны. Так что мы рады, что это, ну, мы очень маленькое приложили к этому усилие, совсем незначительное, но все-таки. Давайте теперь конкретно поговорим. Вот смотрите, последнее, вот то, что мы не видели с 9 августа, много чего произошло такого, как бы, существенного. Прежде всего, я хотел бы обсудить то, что мы предвосхищали, то, что мы обсуждали, что вот эти удары, раз, продолжатся по Крыму, то есть они не могут остановиться, потому что у этого есть и стратегический, там и тактический замысел руководства ВСУ, да и политический есть замысел по этому поводу воздействия именно на объекты в Крыму. Второе, ничем не ответили на этот удар, то есть никакого судного дня, ничего, никто, никак, мы ждали, ничего не происходит, что свидетельствует о том, что и удары продолжатся, и ответа на них такого, который вот как судный день не будет. И следующее, это то, что действительно к сегодняшнему дню нет никакого наступления со стороны российских вооруженных сил. То есть тоже мы этот вывод предвосхитили. То есть они собирались на Николаев куда-то, куда они там из юга собирались. Они
ну, они были, было две попытки. Они две попытки сделали.
Ну, что такое попытка? Попытки не считаются, как в сексе, понимаете? Нет уж, доводи дело до конца. Так и тут.
Да.
Поэтому можно констатировать, что фальстарт или там, я не знаю, холостой выстрел, что это там, не знаю. Но, в общем, этого не произошло. И третье, по-моему, вот важный аспект, я хотел бы, чтобы по всем высказались, это то, что, собственно говоря, ну вот то, что сегодня во Львове происходило, и, в общем, какой-то инсайт появляется, что Эрдоган специально приехал, 40 минут с ним встречался, предложил, насколько мы понимаем, как об этом говорит турецкая пресса и так далее, что Путин готов встречаться на высшем уровне с Зеленским, значит, Путин с Зеленским встречу при посредничестве Эрдогана, но это, безусловно, должно свидетельствовать о всех вопросах и политических, и военных, о состоянии российских войск, о том, готовы ли они дальше продолжать воевать, сопротивляться или имеют намерение еще более длинные, да, дойти до Киева. Ну, это свидетельство, если он просит и соглашается уже на встречу на высшем уровне. Ну, а о чем-то это досвидетельствует. Вот я бы хотел, чтобы мы с этого начали. Вот как вы это все видите со своей точки зрения поочередно? С Крыма, юга и политики.
Ну, смотрите, Крым – это абсолютно логичное продолжение боевых действий, которые автоматически переносятся на всю территорию Украины, включая, тем более включая Крым. В границах 91-го года. И я думаю, что это будет, это продолжается. Кстати, накануне буквально нашего с вами видео очередной пожар на северо-западном побережье Крыма.
Горит, ну, вот непонятно.
Ну, там Россия заявляет, что горит трава, но трава как-то не может детонировать. Вот, вот почему. Не знаю, что это за трава такая, что она детонирует. И это будет... Кстати, даже Белый дом уже высказался по этому поводу. Они сказали, что мы не определяем цели в Крыму, и это абсолютно прерогатива Украины о том, чтобы наносить удары, не наносить, как определять цели, какие, сколько. И обратите внимание, что мы же работаем ювелирно, исключительно по военным объектам.
Ну да.
И
да.
я так понимаю, что мы постепенно приближаемся к южному побережью Крыма. То есть у нас до Крымского моста осталось совсем чуть-чуть. Главное, чтобы мы могли туда дотянуться. Вот. И об этом, кстати, говорили уже представители офиса, и этот, говорил, что, это, что Крымский мост это будет наша цель, ближайшая цель.
Да, Подоляк сказал.
Да, Подоляк сказал, правильно. Вот. Так что с Крымом вопрос, на мой взгляд, по-моему, решенный и полностью понятный, всем понятный. Крым – это территория Украины, и никто… Кстати, политически, вот Россия, почему они молчат, на мой взгляд, они ж просто боятся признаться, что это дело рук Украины. Украина, правда, тоже не спешит записывать себе это в актив. Ну, горит и горит, хорошо. Мы помогаем им, даже в каком-то смысле даем указания, что, точнее, напоминание делаем, что надо быть аккуратным с огнем, надо курить в положенных местах и так далее. Вот. А для Российской Федерации признать, что это к этому взрывам причастны вооруженные силы Украины, это фактически признать свое поражение.
Ну, да, тогда признать получится... свою слабость.
Да, тогда получится, что собиратель земель русских не может их защитить. Что-то он там понасобирал, а защитить не может. Поэтому с Крымом все логично и, в принципе, все понятно. И дальнейшее развитие событий в Крыму, я думаю, тут уже даже к гадалке ходить не надо. Мы понимаем, что мы будем наносить огневые поражения по военным объектам, уничтожая запасы и военную технику Российской Федерации на нашей территории. Что касается юга, так действительно прогноз оправдывается в том плане, что, видимо, они будут переходить к обороне. К обороне настолько, насколько уже смогут. Почему? Потому что... Мы имеем возможность планомерного обескровливания этой группировки. И в ближайшие, я думаю, неделя-две для России станет вот вопрос, абсолютно правильно вы сформулировали, что либо жест доброй воли, да. Правда, на чем? Ну, то, что они плавсредства купили, надувные лодки, матрасы, это хорошо.
Не, ну будут уговаривать, дать выйти, а что?
Нет, но тут я думаю, что вот этот вопрос уже никак не прокатит. Почему? Потому что нам нужен обменный фонд, надо вытаскивать наших ребят из плена, поэтому нет, дайте выйти, мы не дадим. Зачем? Мы дадим выйти, они потом на левом берегу развернутся и начнут в нас стрелять. Нет, тут вариант не пройдет. Тут либо они героически умирают постепенно, Либо они, я думаю, что надо будет вынуждать их сдаваться в плен. Вот такой вариант событий. Но то, что они особо сегодня... И вот показательным является для меня вывод штабов. Если эта информация подтвердится официальными еще источниками, сейчас она пока неофициальная, но это говорит о том, что штабы выводят из-под возможного удара с нашей стороны. Но штабы не могут находиться далеко от переднего края, далеко от войск.
Почему?
Иначе они теряют
Почему
контроль и управление войсками.
Да. И не помогают какие-то средства связи, это не работает вот в таких условиях?
Чем дальше штабы, тем сложнее управлять войсками, тем легче нарушить систему управления.
И когда идет приказ не будут выполнять? Почему? Вот
нет, там теряется связь в плане того, что... Должна быть двухсторонняя связь, отдается приказ, есть его выполнение. И штаб может поехать и проконтролировать. Плюс войска всегда очень чувствительны к наличию высшего руководства. Чем ближе штаб к линии фронта, тем больше солдаты ощущают, что за ними стоит командование и приказы надо выполнять. А так действительно, да, может дойти вплоть до саботажа. Когда войска наступают, то, как правило, штабы, передовые командные пункты идут вообще за первым эшелоном в наступлении. А раз они их переводят на левый берег, значит, наступать они не собираются.
Не собираются.
Если эта информация соответствует действительности. Мы пока что не можем ее подтвердить или опровергнуть, к величайшему сожалению. Вот. Третий вопрос...
Можно ли всего из этого сделать вывод, что они просто решили договориться и как-то, в общем, затупить эту всю тему и найти компромисс в виде «вы нас не трогаете, мы вас не трогаем, а пока договариваемся о судьбе территории». Ну, что-нибудь такое. Ведь он будет встречаться на высшем уровне, видеть как.
Думаю, что да. Сейчас вообще, я так понимаю, что Россия поднимает максимально, насколько у нее... чуть-чуть подвисло. Я, насколько я понимаю, что Россия сейчас максимально, насколько есть силы и возможности, поднимает всех лоббистов в любые варианты, чтобы остановить военные действия. Потому что переговорный процесс – это все равно снижение боевой активности. В любом случае, если начинается переговорный процесс, то боевая активность снижается. А там еще можно поставить условие, что раз мы начинаем говорить, то давайте, допустим, временно на момент переговоров прекратим огонь.
А нет ничего так, более... так они будут предлагать.
Да, нет ничего более постоянного, чем временное. Мы же это знаем. И, кстати, это очень хороший знак. Это говорит о том, что Россия реально, в России реально начали понимать, что они не тянут длительную войну. Повода для них стала обузой. И дальше перевод экономики на военные рельсы, которые МТН, и развертывание военно-промышленного комплекса, которым они там пугают. И то, что, как сказал Шойгу, Хаймарсы не оправдали надежды. Хаймарсы – это самое большое разочарование Соединенных Штатов. Ну, не смогли переломить, да, не смогли переломить ход кампании. А Путин говорит, что российский ВПК опережает мировой ВПК на десятилетия вперед. Только в чем непонятно. Поэтому это все говорит о том, что, они хотят закончить эту военную кампанию на той позиции, на которой они сегодня стоят. Очень правильно, молодец. Зеленский сейчас, как на мой взгляд, растет как политик. Он умеет говорить «нет». Вот он сегодня сказал четкое «нет». А для политика это очень важно. Очень многие политики боятся слова «нет».
Сказать «нет», да.
А вот здесь очень важно. Он сказал, что, ребята, готовы мы к переговорам, встречам только после вывода российских войск. Выводим войска, разумно, и тогда договариваемся о сосуществовании двух государств. Ну, мы не можем обойти этот момент, потому что у нас почти там 2000 километров границы с Российской Федерацией.
Ну да, да. То есть, по существу, вот тогда отсюда вопрос. Поскольку Зеленский, ну, по сути, отказался на этих условиях встречаться, приостановка и поручаем группам ниже, значит, разрабатывать мирные и тра-ля-ля, а пока не надо стрелять. А в состоянии ли в этих условиях, когда мы почувствовали слабость, да, вот со стороны Москвы, со стороны Кремля, со стороны Путина, ну, все-таки предложение к переговорам, да еще через такого посредника и готовность уступить и встречаться на высшем уровне, это явное проявление слабости. Я об этом говорю так, что, может быть, там есть что-то такое, чего мы даже до конца не понимаем. Я имею в виду со стороны Москвы. У них происходит что-то такое, а мы не знаем. Не, в окружении Путина. Китай позвонил, сказал, ну, надо сворачивать, уже 6 месяцев тумач. Или там Америка. Ну, то есть мы не знаем. Ну, неважно. Вот результат. У Украины, у вооруженных сил Украины есть возможность, отказавшись от вот с такого лестного, в кавычках, предложения, продолжить свою работу и, в принципе, в ближайшее все-таки время добиться, ну, скажем так, деоккупации правого берега Днепра. Да? Ну, раз нет, значит, продолжает бомбить мосты, обстреливать, значит, занятую территорию и продвигаться там к Херсону, не знаю, к Каховке. Ну, вот делать что-то, чтобы окончательно дойти до Антоновского моста, Каховской дамбы и вытеснить или там взять в плен или уничтожить российскую группировку этих 30 БТГ.
Ну, у нас, кстати, уникальная возможность на сегодняшний день. Вот с этим огневым мешком на правом берегу, причем при минимальных затратах сил и при минимальных потерях, потому что мы можем не вести активные наступательные действия, мы можем просто планомерно выносить эту группировку.
Обстреливать.
И чем больше мы ее вынесем, тем больше она потеряет боеспособность. И да, мы можем, конечно, хотелось быстро, но мы можем не спеша довести их до состояния небоеспособности. Вот когда начнутся перебои с топливом, и незаправленный танк стрелять не будет. И когда у бойца начнут заканчиваться боеприпасы в окопе, он не пойдет искать боеприпасы, он будет искать себе спасение. Вот в чем проблема будет для российских войск. А для нас это очень хорошая возможность именно вот таким способом при минимальных усилиях только за счет дистанционных методов ведения войны. Это авиация, это артиллерия. И, пожалуйста, авиация выносит основные позиционные районы, артиллерия выносит все пункты снабжения или склады. Боеприпасы, топливо, продовольствие и так далее. А кормить 25-тысячную группировку надо, каждый день надо кормить. И топливом кормить, и боеприпасами, и продовольствием надо кормить. Так что я думаю, что да, у нас есть такая возможность.
Так, с этим разобрались. Так, а вот сейчас все-таки вот пропускная способность вот этих мостов, она, как я понимаю, близка к нулю. Вот по Антоновскому мосту тяжелую технику не провезешь, боеприпасы не провезешь, упадут, сдетонируют. Ну, я дилетантски это понимаю, да? А как они возят? Через понтонную переправу? Вот что происходит вот сейчас?
У них есть несколько паромных переправ на основе понтонов. Они не наводят понтонный мост, и моста нету. Там, видимо, либо течение, либо у них все-таки комплекты понтонных мостов как-то немножко подзакончились. Они сделали связку, там два понтона буквально, катер, и вот он таскает с одного берега на другой. Ну становится на этот понтон два Урала. Два понтона, два Урала с боеприпасами.
Ну, то есть это недостаточно явно для группировки в 25 тысяч личного состава.
Да. Конечно, недостаточно. Это очень большая проблема. И, кстати, они уже прекратили попытки ремонта Антоновского моста. После налета ночного, двухдневной давности, уже ремонтная бригада появилась на Каховском мосту, на Каховской плотине. Но там три моста. Там железнодорожный мост по плотине, там автомобильный мост тоже практически по плотине, и он через шлюз, вот он переброшенный, вот там его мы уничтожали, и, точнее, повреждали. И есть еще автомобильный мост однополосный, который идет перед плотиной, в районе водосброса. Но он в основном технический, и там им пользовались только, когда был на ремонте мост через плотину. Вот. Но я не знаю, там, насколько его грузоподъемность, пойдет там тяжелая техника или нет, но я так понимаю, колесная техника с боеприпасами, в принципе, ходить может. Вот говорят, что они все повреждены. И сегодня была зафиксирована рабочая бригада она заливает бетон, дырки бетоном на вот этом, на Каховской плотине. Ну, я так понимаю, что в ближайшие дни должно что-то туда прилететь, чтобы и там прекратить эти работы. И тогда, да, тогда только на лодках группировка может снабжаться.
Так, тогда с этим разобрались. Все теперь понятно. То есть это вопрос времени, в общем, по большому счету. Ну, мы не говорим о том, капитуляции этой группировки, но уж как минимум по ее снабжению это точно будут наноситься удары, и оно прервется, это снабжение. Ну, полноценное снабжение, однозначно. То есть даже то немногое, что еще можно перетащить, протаскиваться не будет, правильно?
Да.
Хорошо, теперь разберемся, все-таки вернемся к крымским этим событиям более детально. Вот три больших, вот если не считать сегодняшнюю детонацию травы, вот посмотрим, что будет комментироваться и какие будут кадры, какое там подтверждение, доказательство, что там произошло. Но вот все-таки Новофедоровка. Можно ли предполагать, что это все-таки был ракетный удар? То есть со стороны Одессы пролетело, там ведь больше 200 километров расстояние. Я к чему это? Если появилось ли такое оружие, действительно, у Украины карпуны это или модифицированные, или еще что-то. Или уж, я не знаю, Атакамс кто-то поставил. Которым, собственно, было нанесено этому аэропорту столь чудовищный урон, да, чудовищное повреждение. Потому что вот то, что мы видели, кадры, отрывочные кадры на телефон и со спутника, ну, там действительно суда военные все сгорели, там сколько, 9-10. Остальные повреждены. То есть, это же невозможно только от детонации. Все равно что-то должно было произойти более мощное, вызвавшее эту детонацию.
Ну и воронки на стоянке, на самолетной стоянке между капонирами. Сколько там? Три больших воронки. Если, в принципе, покопаться в истории, то можно найти такую вещь, что комплекс «Гарпун», старые ракеты комплексу «Гарпун», они имели возможность, они были с дальностью 200, до 300, но они имели возможность пуска по наземным целям. Mm-hmm. Вот предыдущая модификация, не новые ракеты, новые только по надводным. А вот предыдущая модификация ракет, комплексу «Гарпун». Да, она такую возможность имела. Ну, это как версия. Это из того, что можно найти. Это если мы не берем версию, что атак, как сказали американцы, мы еще атаку не передавали Украине. Они же сразу же сказали, что мы так, да, ракеты такой дальности еще Украине не передавали. Вот как раз, кстати, после детонации в САКах, после взрыва в САКах было заявление представителя Белого дома. Вот. Поэтому вот если покопаться, то можно обнаружить, что вот старого образца ракеты к комплексу «Гарпун», да, мы имели возможность нанесения ударов по наземным целям. Как вариант.
Как вариант. Ну, то есть, я просто не очень понимаю, чем еще можно было нанести на таком расстоянии. Я не очень верю в диверсию какую-то.
Ну, там 225 километров, и да, и... Я тоже не верю в диверсию, в принципе, ну и снимки же показывают, ну какая диверсия, да. Когда есть три четких воронки между капонирами, в которых стоят самолеты. Это ж сколько надо было закопать там взрывчатки, если диверсанты должны были...
Да не, ну а они как
этих? Я вспомнил даже «Универсальные солдаты», помните
да,
этот фильм американский, которые да. Носили тонны, да. Поднимали и да. Это самое, преодолевали там расстояние, как супермены. Ну вот если только они принесли там по 100, по 200 килограмм тротила и заложили, так зачем тогда было закапывать между капонирами? Вот. Так ну, что, да, скорее да. Всего, да, это скорее всего был ракетный удар, но что именно сказать на сегодняшний день, к сожалению, невозможно. Ну и судя по реакции нашего министерства или генерального штаба, я скажу так, что в принципе у нас официальная позиция «я не я» и «лошадь».
Ну да, это не мы. Ну нет, но имеют право. Почему ну, надо вообще объясняться?
Да, почему мы должны объясняться, и это наша территория, мы что хотим, то и делаем. Да.
Абсолютно. Нет, вообще не вопрос. Значит, 8 лет было, это не мы, нас там нет. И вдруг, а что вы вот не признаете? Да пошли вы нахер, да и все. Это тоже странные люди.
Вы, так самое интересное, вы же тоже не признаетесь, да?
Ну, конечно, и они не признают. При том, что они-то точно знают. Они бы могли сказать, показать части, у них-то куски этих ракет, обломки, у них же есть. Они для них
это не секрет. Конечно, они сейчас все там исследовали, они все прекрасно
понимают. Конечно. Но,
у меня тогда другой вопрос возникает. Вот я хотел бы озвучить то же самое, что озвучивают россияне в своих пабликах. Подождите, а где же ПВО? А где же хваленая противоракетная оборона, которая должна сбить все ракеты НАТО, которые будут лететь на Российскую Федерацию? Вот интересный вопрос тогда. А чем же тогда сбивать? Так что там получается, что С-400, а он, кстати, развернут на юго-западе, нет, на северо-западе Крыма развернут С-400.
Так.
Он прикрывает вот этот дивизион, ракетный комплекс «Бастион» с ракетами «Оникс», которые П-800 ракеты, которые летали по Одессе. И сверхзвуковая ракета, это противокорабельная, но она может поражать. Пару раз ударяли, и по Одессе несколько раз ударяли, вот еще до зерновой сделки. Так там стоит С-400, который прикрывает это крыло, как раз Евпаторию, САКи. Очень, очень интересно очень послушать версию Генштаба российского, почему С-400 пропустил эти взрывы.
Ну а почему? Давайте предположим, оно неэффективно против этих ракет получается? Или подавлена была система ПВО? Вот что могло произойти? Потому что, если, знаете, какое-то время разговор стоял, что вплоть до того, что есть даже ядерные боеголовки на территории Крыма. Ну, разговоры такие шли. Правда, неправда, пойди проверь. Но
подтверждения нету. Есть, знаете, что подтверждение? Подтверждение того, что Российская Федерация восстановила старое хранилище ядерных зарядов и начала строить новое. То есть они готовили два хранилища под ядерные заряды. И из ракетных частей туда были заведены только вот бастионы, только противокорабельные комплексы. На «Искандеров» не было данных о том, что «Искандеры» зашли в Крым до начала вот этой военной кампании. Вот. Поэтому и не было подтверждения, что туда завезли ядерное оружие. Я думаю, Америка бы отреагировала мгновенно. Или НАТО отреагировало бы мгновенно на такой вариант. Так что я думаю, да, возможен вариант подавления, но тут вопрос, ракеты, которые нам дали, 88-е, ХАРМ, они 150 километров летят, а дальность 400-го комплекса, они заявляют, больше 200. Вот, поэтому тут вопрос подлета самолетов, если подавлять, а с другого вооружения мы не смогли бы подавить. И опять же, это первый момент. И второй момент, в других-то местах взрывы не зафиксированы. Ракеты да, бы да. взорвались и уничтожили радиолокационные станции, допустим, системы ПВО. Но тогда бы были взрывы.
А этого не произошло.
А этого не произошло. Значит, они пропустили гол в свои ворота. Если это ракетный удар.
Если это ракетный удар. Ну, и мы же исходим из того, что если это ракетный удар, то очень много следующих вопросов возникает. Так, ну, тогда следующая тема, которую мы должны для себя понять. Отказ от этого судного дня. То, что вот я в начале программы сказал, то, что мы уже коротко взялись обсуждать, что ответа не будет. Значит ли это, что в Москве либо поняли, либо им объяснили, что никакого применения ядерного оружия не должно быть по отношению к Украине, о чем, собственно, Шойгу сказал на этих форуме «Армия-2022», когда он сказал, что, конечно же, мы не применим ядерное оружие в Украине, поскольку мы не можем применить в отношении страны, не обладающей ядерным оружием, это средство, поскольку только угроза ядерного удара может повлечь использование ядерного оружия с нашей стороны. То есть, это звучит по-другому, чем риторика прежде. То есть, намеками, да. Значит, угрозами. Там, я напомню, как Путин торжественно на камеру Герасимову и значит, Шойгу поручал перевести в особое состояние повышенной боевой готовности.
Да, в особый
РВСН,
режим.
Силы... Какой-то особый режим. Многие писали, что это за особый режим. Они все время должны быть в повышенной готовности. Ну, может быть, и есть, но сам факт, что это было показным образом.
Показательно, да.
Да, да. А тут вот такое молчание, отвод глаз и рассказы про детонацию там, и так далее. Вот.
Ну, я думаю, что в Соединенных Штатах, ну, от Запада, от коллективного Запада был сигнал. Ну, страны с Большой Семерки тоже предупредили,
да. Российскую, да, страны
Федерацию.
Было, да, да.
Было. И что эта война должна вестись только обычными видами вооружений. Ни о каком ядерном вооружении. И видите, если раньше... Ну да, Путин официальное лицо. Если Путин говорит перевести дежурные силы в особый режим, понятно, что он фактически отдает приказ как президент, как верховный главнокомандующий России. Ну а то, что там судный день, там Медведев заявлял потом...
Ну да, это не считается.
Это не считается. Глава этой Госдумы заявлял там тоже такие вещи. А вот то, что заявил Шойгу, это считается. Он министр обороны, он все-таки официальное лицо. Вот. Я думаю, что все-таки это предупреждение ведущих стран, вот в том числе и Большой Семерки, ну и плюс перед Большой Семеркой была же Великобритания и США. Помните, Джонсон сказал, что Великобритания вообще рассматривает вариант, только если будут попытки применить, то Великобритания рассматривает вариант нанесения превентивного удара. А сейчас, кстати, выяснилась очень интересная вещь. Согласно договору о нераспространении, все ядерные боезаряды были собраны, они же подвергались верификации, пока договор действовал. Вот. Верификация – это когда приезжает комиссия, и у них схемы размещения в хранилище по номерам серийным, и они сличают, стоит все на месте или не стоит на месте. Нельзя даже переставить местами. В одном хранилище нельзя переставить местами. Я просто знаю, потому что я проходил эту верификацию наша часть подвергалась верификации по договору об ограничении обычных вооружений в Европе. Вот. Даже самоход нельзя было переставить с места на место, это считалось уже нарушением условий договора.
Когда... Да, потому что они со спутника их не видят.
Да, когда... Не, в боксах. Техника в боксах, да. Когда приезжала верификационная комиссия, они доставали свою схему, которую мы им отправляли, и сличали по номерам, какие самоходки где стоят, и не дай бог. Поэтому здесь то же самое. Так вот, особенность в том, что на сегодняшний день в Российской Федерации все ядерные боезаряды в 12 хранилищах. И эти хранилища все известны.
А? Ага. Ну так они же 12... могли, это же Россия, они взяли, сделали 30 хранилищ и перепрятали и так далее.
Не, ну во-первых, договор закончил свое действие буквально пару лет назад, он развалился. Сначала это самое,
ну, да,
о нераспространении. Он закончил свое действие, и Россия не успела ничего нового построить за такой короткий срок. Это раз. Второе, перемещение ядерного боезаряда было бы известно на Западе. И раз западные СМИ говорят о том, что, ну, это проскочила информация в СМИ, что 12 хранилищ, они знают, где они верификацию проводили, где они ездили, смотрели это все. Вот. И там находятся ядерные боезаряды. Поэтому Российская Федерация прекрасно знает, как только они вскроют хотя бы один, точнее, начнут перемещать хотя бы один контейнер, об этом сразу будет всем известно. Ну, чтобы вы понимали, для понимания скажу, что контейнер с снарядом 152 миллиметра ядерным боеприпасом для гаубицы, для обыкновенной гаубицы, он весит под 400 килограмм. И он излучает тепло, и он излучает, естественно, имеет радиоактивный фон. Поэтому отследить его, в принципе, большого труда не составляет.
Да, это существенный тезис, да, существенный. Мы уже почти, ну, 32-ю минуту в эфире. Тут вот все взорвались, пишут про Керчь. В Керчи работает ПВО, какие-то взрывы. Ну, мы ничего об этом не знаем. Это происходит прямо на глазах, что называется. 9 минут.
Ну, сегодня, вот, кстати, Марк, я сказал про вот этот на юго, на северо-западе Крыма пожар начался. И там военный объект. И Белгород же загорелся. В районе, ну, говорят, Белгород
тоже,
буквально, да, вот пару минут назад сообщения появились. Губернатор Белгородского Белгорода сказал, или области, сказал, что горит склад, на склад боеприпасов горит и детонирует. Так что я не удивлюсь, что в Керчи. Ну, значит, уже добрались и до Керчи. Надо померить линейкой по карте.
Нет, ну мы как бы это все происходит прямо в эфире, поэтому мы сейчас. Надо проанализировать информацию. Нельзя вот так сразу все прямо вот сказать. Ну, понятно, что, возможно, это и обстрел, но мы должны все-таки более серьезно.
Ну да, мы должны убедиться, посмотреть, какие будут сообщения, о чем будут говорить. Может быть, появятся завтра на утро снимки спутниковые. Тем более, мы же теперь спутник арендовали на год.
Вот, а вы вам поясните, потому что об этом пишут. Я так и не понял. Он заплатил эти средства, которые собрал Притула на Байрактар, и там подарен был Байрактар бесплатно, и купили спутник. А это покупается, как это все работает? Вот вы знаете, как это все?
Они купили не спутник, они купили, как вам сказать, они купили абонемент, доступ к базе данных. То есть спутник работает, и смотрит, и есть база данных фотографий. И мы можем эту базу использовать в своих целях. Наш генеральный штаб получил доступ к базе данных этого спутника.
А он не имелся для американских
спутников? Это частный спутник, который принадлежит компании. Компания его заказала, запустила, и она продает эти данные она ведет геологическую разведку и продает эти данные. Он же для глубинного исследования. Но при этом у него огромная разрешающая способность. Он использует систему искусственного интеллекта для распознавания этих самых предметов на поверхности Земли. Вот. Поэтому мы фактически в режиме онлайн можем иметь информацию и наблюдать даже за тактическими действиями противника.
Не, ну это же сам, наверное, генштаб сказал. Он пришел к генштабу, Притул, сказал, что мне купить? Я говорю, ты знаешь, вот хорошая вещь, купи вот этот доступ нормальный, по деньгам проходим, купи, нам это надо. Я думаю, что, скорее всего, так это и было.
Так и было, потому что фирма Байрактар отказалась брать деньги и предоставила, да, и
предоставила
этот бесплатно. А там же получилось как? Собирали на 3, а собрали на 4.
Да, да,
то понятно. То есть сумма превысила даже ожидания. И соответственно, вот тогда вот после консультации с Генштабом они получили. Кстати, Россия то же самое хотела сделать с иранским спутником.
Да.
Да, вот этот иранский спутник, который запустила Россия, это же то же самое. Они хотели повесить над Украиной и наблюдать за нами в режиме онлайн. Ловить Хаймарсы и все остальные. Но Иран четко сказал, что 9 числа запустили, запуск прошел с Байконура, улетел этот спутник. И Иран четко сказал, что они лично, их айтишники иранские, разрабатывали алгоритм шифрования для обмена информацией с этим спутником. И они очень старались, потому что этот же спутник предназначен смотреть за Израилем. В интересах Ирана. Вот. И Иран сказал, никто никому не будет ничего передавать. Спутник будет выведен на орбиту, сориентирован по своим задачам. И Иран будет использовать этот спутник то исключительно...
То есть, ну, Израиль немножко в другом месте, чем находится Украина. Наверное, будет...
А у спутника нет возможности переориентирования. Это специальные спутники, которые могут... Там должен быть большой запас топлива на этом спутнике, чтобы он мог менять наклон относительно Земли и чтобы смотреть на тот или на иной район. Все-таки расстояние между Израилем и Украиной довольно достаточно. Спутник надо разворачивать. А такие спутники-разведчики, они, как правило, маленькие, и они имеют только для корректировки выхода на орбиту. Вот он вышел, его сориентировали, и на этом все. И он доживает. Он даже с орбиты сходит самостоятельно. Когда его выключают, он постепенно под земным притяжением уходит. Да, плотные слои и сгорает. Вот так эти спутники... А переориентировать нельзя. Поэтому Иран четко поставил, сказали, не-не-не, мы... Нам свое роднее, нам свое дороже. Поэтому...
Ну, это очевидно, да.
Ну и опять же, вопрос в том, что мы получили доступ к работающему спутнику. То есть он работает сегодня и сейчас. Открываешь и смотришь. А иранский спутник будет готов к эксплуатации, ну, как минимум, через пару месяцев. Почему? Потому что ему надо выйти на эту орбиту, потом его надо сориентировать, он должен войти в связь, его надо активировать и потом сориентировать. И только после этого он приступает уже к выполнению своего функционала. Это не все так просто.
Угу. А что, у России своих спутников нету таких, которые сами для себя запустили и могут использовать для разведывательной деятельности?
У России, кстати, даже ГЛОНАСС не работает в полном объеме, потому что не хватает спутников на орбите. ГЛОНАСС покрывает только евразиатский континент в основном. Вот. А спутников в режиме онлайн нет. Видите, космическая держава на батуте. Думали, что американцы будут на батуте прыгать. Да?
Как получилось?
Рогозин же подшутил над Илоном Маском, что мы перестанем возить на МКС, будете прыгать на нее на батуте. Да. Так Маск на своей ракете Falcon 9 взял, написал батут. Никто не мог с прессы понять, почему огромными буквами на головной части ракеты написано «батут» по-английски. Вот. Оказывается, такая была шутка. Так что у России, видите, космическая держава, а посмотреть некуда, подзорной трубы своей нет. У американцев как минимум две системы GPS. Одна открытая, коммерческая, которой мы все пользуемся с вами. Вторая у них секретная военная. И у них система «всевидящее око». Разведывательная система, это та, которая позволяла, помните, Бидена, когда ликвидировали?
Да,
конечно. И все руководство США наблюдало в режиме онлайн, а нам потом показали видеозапись, как они с нагрудных камер спецназовцев, которые там убивали Бен Ладена. Вот это вот их система всевидящего ока.
Угу. Так, нас смотрит 126 тысяч человек, и 33 тысячи поставили лайки, мы 40 минут в эфире, у нас еще немного есть времени, мы еще дообсудим оставшиеся вопросы. У меня большая просьба к нашим зрителям, те, кто нам присоединился, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, ну, везде, где у вас там есть возможности. И обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Олега Жданова. В описании к этому видео по ссылке вы можете пройти по интерактивной ссылке по имени, ну и подписаться на канал Олега Жданова. Раз уж мы почти все обсудили, то, что заявляли, у нас остается все-таки вопрос по тому, что происходит на Востоке. Вы знаете, по этому поводу флуды очень много еще в пропагандистских ресурсах. Они еще пытаются как-то... скажем так, остаточно заявлять о том, что вот Бахмут, потом Пески, потом снова Бахмут, потом снова Пески. там продвинулись на 100 метров, продвинулись там, не знаю, на 500 метров. Вот все-таки мы видим, что действительно приостановилось какое-то масштабное наступление, потому что все-таки даже несмотря на те 80 дней, которые были потрачены на Северодонецк, на Лисичанск там, и так далее, но все-таки там видно было, что воевали, да, то есть вот, имели намерения, там рубились. Сейчас мы понимаем так, что основные силы перетянуты на юг. Вот, это один момент. Второй момент, ну, сил уже нет никаких. То есть, это воюют те же, кто, видимо, воевал, или там, я не знаю, какие-то свежие силы появились.
Нет, там ЧВК это... в основном.
ЧВК. Но вот явно там все это заглохло. То есть, ни о каком-то масштабном продвижении на марше там... Вот это что? Это нет сил уже, вот, ну, нет ресурсов, нет резервов, нет ничего. Это противодействие с использованием все того же неэффективного, как заявил Шойгу, средств в виде Хаймерса и тому подобных, или это, ну, они просто изменили тактику, стратегию, то есть они решили, ладно, бог с ним, как вяло там идет и идет, мы защищаем юг, потому что это гораздо опаснее, потому что мы тут продвинемся, возьмем пару сараев в Бахмуте или в Песках, а здесь Херсон где оккупирует, и что тогда, и все это первая победа, да, ничего не дающая. Нет, вот почему все?
Нет, я не думаю, что, я думаю, что с Херсоном они только сейчас начинают прозревать, что они попали, что мы их спровоцировали на эту перегруппировку масштабную. Но я, смотрите, дело в том, что начинали штурм, вот когда шли на Северодонецк, там было 44 батальона тактических группы, там было больше 30 тысяч. И вот там они перли, они давили просто массой своей, давили с двух сторон, с трех даже сторон. Вот. Но от Изюма они тогда очень сильно давили и... давили на сам Северодонецк с двух сторон, с севера и с юга. Вот. А сейчас там в основном самая мотивированная у них часть вооруженных сил – это частные военные компании. И так как наемников не так уже много, вот поэтому там и не получается такого напора. А продвижение осуществляется только за счет того, что наемники при поддержке артиллерии имеют частичный успех там, раз в неделю или раз... в три дня они могут продвинуться на несколько сотен метров вперед. И то только за счет, в основном за счет артиллерии и авиации, где она работает. Да, они бы очень хотели, конечно, выйти на трассу М-03, вот, и даже это на Бахмутском направлении, между Бахмутом и Солидаром, и продвинуться по этой трассе вперед на Славянск. Тогда получается, что Сиверск попадает в окружение. Солидар, Сиверск, вот эта вся правая часть, от этой трассы попадает в окружение. Для них бы был это огромный успех. Но сил и средств нету. Это уже не те войска. Там батальона тактических групп там осталось, по-моему, 15 или 14, где-то так, не больше. И вот только за счет наемников... Вот, кстати, Институт исследования войны, вот они опубликовали состав всех шести направлений. Так вот, здесь исключительно за счет наемников они еще пытаются... активизировать боевые действия. Но, как я и говорил раньше, и сейчас повторюсь, что там нет даже второго эшелона. Нечем развивать наступление. Они постоянно отходят, постоянно перегруппировывают этих наемников, собирают их кучу и опять гонят. Кстати, там уже есть первые убитые с татуировками людей, которые с мест лишения свободы. То есть
да, мы, появились вот, там уже... Да, сейчас прям был об этом.
Да, появились там уже люди с таким. А самая боеспособная часть, регулярные части, самая боеспособная группировка, регулярные части Российской Федерации, все сидят на правом берегу. И самое страшное для российского генштаба, то, что они не могут сейчас выйти, даже если они принимают решение переходить в оборону на юге, да, они не могут оттуда вытянуть даже часть группировки для того, чтобы нарастить усилия на востоке. А в стране, в самой Российской Федерации, начинают потихоньку в этом самом провалы. Уже официально, уже есть сообщение о том, что система БАРС провалилась у них. Они не заплатили, оказывается, людям, которые хотели проходить службу в резерве, они не стали оплачивать. И поэтому там осталось меньше 20% тех, кто хотел подписать контракт. В Смоленске, по-моему, в Смоленске, танковый батальон, там они из ветеранов танковых войск собирали, все, закрылась лавочка, не собрали даже 20% от необходимого числа. А в танковом батальоне там они набирали всего-навсего 160 человек. Ну, это 40 экипажей. по большому счету, как раз танковый батальон. Вот. Не получилось у них собрать. И такое, ну, где полк Собянина, который он сказал, что он в Москве сформирует, нету его. Где два артиллерийских дивизиона Санкт-Петербурга, которые они там формируют, там же академия артиллерийская и училище артиллерийское в Санкт-Петербурге. Вот поэтому они артиллерию и там же основной центр научной артиллерии, в Луге у них база научная, материальная база. Вот. Но нету этого. Да, Чечня дает сейчас 4 батальона. Так я про формирование этих 4 батальонов в Чечне по 450 человек. Я слышал, еще сейчас я вам скажу, где-то в начале июня месяца. Угу. Они уже их тогда формировали. Так сколько прошло времени, что они их сейчас, вот они будут их сейчас обучать, точнее будут перебрасывать их сюда, в Украину, для ведения участия в боевых действиях. То есть я так понимаю, что а где корпус в Мулино танковый?
Да, под Нижним Новгородом.
Да, под Нижним Новгородом, Нижегородской области. Но говорят, что он вроде бы как сформирован. Но он даже еще пока не начал движение в сторону Украины. Говорят, что он сформирован. Последняя вот информация. Но насколько он укомплектован, насколько он боеготов? Огромный вопрос. Поэтому с резервами очень туго.
Угу. Так, хорошо. 136 тысяч нас смотрят. У нас осталось буквально два вопроса, хотя мы 46 минут в эфире. Вот смотрите, все-таки задают его из чата этот вопрос. Хотят, чтобы вы прокомментировали. Ситуация вокруг Запорожской АЭС. Буквально сегодня служба военной разведки Украины сказала, что ничего нельзя исключать. Что вплоть до того, что даже пойдут вот в этих отчаянных условиях на какой-то вот... Там 6 энергоблоков. Я уже не знаю, взорвут энергоблок или еще что-то такое изобразят. Мое мнение, они не решатся.
Не взрывать. Они не взрывать. Но они
изобразят теракт, что они там, да. Да.
Они появилась информация, что они хотят перевести в холодный режим 5-6 энергоблоки.
Так.
А я так понимаю, что они строились последними, и на них очень многое завязано. Если эти два энергоблока перевести в холодный режим, то есть погасить их полностью, охладить, то тогда ляжет вся станция. То есть мы потеряем Запорожскую атомную, потом ее будет восстанавливать, запускать. Там не будет выбросов, не будет этих, если это все правильно сделать. Но станция просто прекратит быть источником электроэнергии. Вот они какой. Это из последней информации, которую я видел, встречал в СМИ. Вот такое вот они хотят устроить. Потому что я не думаю, что... Видите, вы же видели карту, модель, если Константин найдет, быстро покажет. Спрогнозировали компьютерную модель, как может двигаться радиоактивное облако в случае аварии на Запорожской атомной.
Сейчас узнаем вот у Константина.
Но так, и карта делалась под погоду, под погодные условия с 15 по 18 августа. Вот. Розаж ветров постоянно меняется, но до Российской Федерации ближе всего, до их границы. И там с 15 по 18 августа роза ветров была на Восточную Европу. Через Украину и на страны Восточной Европы. Аж до Балкан доходило.
Так.
Вот такая вот модель. Но хорошо, так это ветер был в эти дни. А если ветер будет на Москву?
Вот мы сейчас ее показываем, эту карту. Давайте я поясню. Те, кто захотят, сами посмотрят. На апострофе она опубликована. Как будет двигаться облако радиации в случае аварии на Запорожской АЭС. Ну и тут вот она, интерактивная карта. Она очень... Вот смотрите, вот оно как пошло облако. Да, она куда-то в сторону Центральной Европы идет. Туда куда-то не поймешь.
Но прогноз вообще, погоды брался... Да. Прогноз погоды брался с 15 на 3 дня, с 15 по 18 августа. А если брать на другие дни, а если ветер будет
конечно.
В сторону Москвы, и тогда что?
А, прекрасно.
Тогда накрывает всю европейскую часть России, накрывает, в том числе и до Москвы достанет. Поэтому я думаю, что все-таки я верю. Я склонен верить вот это интервью анонимное, которое дал сотрудник станции BBC.
Да, я видел его, да.
Да, он сказал, что россияне изъяли документацию и четко изучили, где зоны безопасности на станции, куда можно бить, а куда нельзя бить. То есть они не полные идиоты. И все-таки...
Они сами бьют туда, куда безопасно.
Куда можно бить, да. В район там лесопилки, в район этой пожарной части, они там обстрелы ложатся, в район зеленой зоны. Но единственная угроза такая серьезная, это то, что они в генераторном этом самом, они в цеху, они держат технику. Они загоняют туда на ночь. Или без обстрелов. Если в технике есть боеприпасы, мы же понимаем, не дай бог детонирует один боеприпас, генераторный цех. Генератор разнесет в дребезги, да? И у реактора нет нагрузки. Если падает генератор, у реактора нет нагрузки. Его надо гасить. Тогда срабатывает аварийная... Если система будет не отключена, тогда срабатывает аварийная... Система, и генератору либо дается искусственная нагрузка, там специально стоит дизельные электрогенераторы, которые дают нагрузку на реактор в случае выхода основного генератора из строя. Вот. А либо реактор глушится системой безопасности станции. Там вот в этом плане огромнейшая опасность. И смотрите, и обратите еще внимание, почему я думаю, что они блефуют. Кто руководит со стороны военных? Генерал Васильев. А кто он? Он генерал войск радиационной, химической и бактериологической защиты. То есть это человек, который с первого дня в армии учил все это. Он очень в курсе дела. Он специалист в этих вопросах, в вопросах радиоактивных веществ и прочего. Может, он не профильный специалист по реакторам, но он все прекрасно понимает, какая угроза, какая опасность. Он даже может это все посчитать, вероятность. Вот. Так что я вот эти факторы, как бы косвенные признаки, на мой взгляд, говорят о том, что они блефуют. Но единственное, что они могут сделать вот эту пакость, просто ее погасить, эту станцию. По принципу бесприданницы. Так не доставайся ты никому.
Да. Ну вот он в Википедии фигурирует, этот генерал Васильев. По него масса слухов каких-то ходит. Да, есть какой-то Васильев. Ну вот, последний вопрос, который нам задают из чата, касается Беларуси. Напоследок, это последний вопрос. Мы уже 50, почти 2 минуты в эфире, больше чуть-чуть. Нас 144 тысячи смотрят. Ну вот, последний, как бы, это чисто вот зрителей. Действительно ли можно констатировать, что вопрос с Беларусью, ну, в общем, закрыт? По части ее вмешательства в конфликт непосредственно вооруженными силами Беларуси, вступление в войну там с севера и так далее. Мы не раз это обсуждали, но как-то все вот внешне выглядит так, что совсем как-то энтузиазм по этой теме пропал. Или же это преждевременно так говорить, и какие-то признаки того, что Лукашенко еще оставляет за собой возможность каким-то образом исполнить требования Москвы, сохраняются, или же уже нет?
Думаю, что нет. Думаю, что все-таки чаша весов склоняется в то, что Беларусь не будет участвовать. Почему? Потому что, опять же, косвенные разведпризнаки. Раздает боеприпасы и технику. Снимает с хранения технику, отдает России. Отдает боеприпасы. Патроны перед боем никто не раздает. Разрешил россиянам вербовать военнообязанных. То есть мобрезерв свой раздает. Там около 13 тысяч завербовали. Кто воевать будет? И чем будут воевать? Вот это вот наталкивает на мысль, что все-таки он готов откупиться чем угодно, только чтобы не участвовать в этой войне.
Непосредственно не вовлекаться.
Да.
Ну да, это сильный аргумент. И вы знаете, затухла тема с... Помните, Искандеры установить, который он попросил типа у Путина, тот сказал 2 месяца.
Нет, так они дежурство. Стоят. Только Россия не собирается их никому передавать. Вы что? Усиливать белорусскую армию? Ни в коем случае. Путин никогда на это не пойдет. Вот отправить белорусов куда-нибудь, там, в Таджикистан, вместо 200, на 201-ю базу, вместо российских войск. Он предлагал этому самому Лукашенко. Тот категорически сказал, не-не-не, я не отдам ни одного солдата. И в Сирию он предлагал контингент белорусский направить. Даже начали уже вроде как там проводить агитационную работу. Но потом Лукашенко схаменулся и спохватился, и это самое. И все осталось. армия под ним. Это самый главный столб, на котором держится его трон.
Ну да, логично. Ну что же, 55 минут мы в эфире, 147 тысяч нас смотрят, больше 48 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, всем огромное. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Олега Жданова. Подписывайтесь по ссылке к описанию к этому видео. На сегодня наши эфиры завершены. Завтра у нас будут новые эфиры, по-моему, очень хорошие. И Арестович будет, так что обязательно приходите, смотрите. Олег, ну вам спасибо огромное, что приняли участие сегодня. А вот, ну, увидимся скоро, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Всегда найдется о чем поговорить.
Хорошо, да, до свидания.
Спасибо, до свидания, всего доброго.